Ночное небо на юге горело алым. С поросшего редкими деревьями холма гибель Капостана была видна как на ладони, повергая в молчание свидетелей. Раздавались только скрип оружия и доспехов, да чавканье в грязи сапог и мокасин. Листья отзывались мерной капелью. Влажный перегной наполнял воздух запахом плодородия. Где-то рядом кашлянул человек. Капитан Паран вытащил нож и начал соскребать грязь с сапог. Уже после первого взгляда на город он знал, чего ожидать. Разведчики Хумбрала Тора принесли весть об этом немного раньше. Осада окончена. Серые мечи могли бы потребовать астрономическую плату за свою службу, но обуглившиеся, обглоданные кости не сумели бы ее забрать. Однако, даже зная, чего ожидать, он не мог не содрогнуться при виде умирающего города. Окажись на месте серых мечей Багровая гвардия, перед Параном могла бы предстать совсем иная картина, если не считать отряда поклявшихся князя Кааза да Авора. Наемники, по мнению Парана, не стоили доброго слова. Много хвастовства, мало дела. Будем надеяться, дети Хумбрала Тора справились лучше. Это казалось маловероятным. Возможно, остались какие-то очаги сопротивления. Маленькие группы зажатых в угол солдат, знающих, что пощады не будет и готовых сражаться до последнего. На улицах, в домах, в комнатах. Предсмертные муки Капостана затянутся. Опять-таки, если треклятые баргасты поднажмут, они будут, как обычно, топтаться на месте, мы еще можем успеть изменить этот исход. Паран повернулся к своему новому командиру Троцу. Огромные глаза баргаста блеснули, когда он посмотрел на горящий город.
«Дожди почти не пригасили пламя», — хмуро прогромыхал он.
«Возможно, не все так плохо, как кажется», — сказал Паран. «Я отсюда вижу около 5 крупных пожаров. Могло быть и хуже. Я слышал рассказы об огненных смерчах».
«Ага. Мы однажды видели такое издалека. В 7 городах».
«Что сказал Хумбрал Тор, вождь? Ускоряемся или стоим здесь?» Троц ухмыльнулся, показав подпиленные зубы.
«Он отправит кланы Барахн и Ахкрата на юго-восток. Они должны захватить места высадки, плавучие мосты и баржи. Его родичи, Сенаны, пойдут с гилками на Капостан. Оставшиеся кланы захватят главное хранилище припасов Септарха между рекой и городом».
«Все это очень хорошо, но если мы и дальше будем бездельничать...»
«Дети Тора, Хеттен и Кафал, живы и в безопасности. Так говорят поплечники. Кости защищены странными чарами. Странными, но могущественными».
«Будь ты проклят, Троц! Там гибнут люди! Людей там едят!» Баргаст ухмыльнулся шире.
«Поэтому я получил разрешение вести свой клан с такой скоростью, с какой сам решу. Капитан, хочешь ли ты стать первым из белолицых, кто войдет в Капостан?»
Паран еле слышно зарычал. Он чувствовал потребность обнажить меч, отомстить, нанести, наконец, удар по панионскому домину. В моменты ясности, когда утихал лихорадочный бред, Быстрый Бен дал ему понять, что домен таит зловещие секреты, и само его сердце запятнано злобой. Для капитана достаточным доказательством было само существование Тенес Каури. Но в этой потребности Парана таилось большее. Капитан жил с болью, его желудок горел. Он извергал кислотную желчь и кровь, но никому об этом не говорил. Боль связала его изнутри, и эти путы становились все сильнее. «Еще одна правда, которую я не хочу принимать. Она преследует меня, пробирается в мои мысли, но я не готов к ней. Не сейчас, пока желудок горит». Конечно, это было безумие, самообман. Однако Паран верил, что боль утихнет, и все снова будет хорошо, как только он выпустит на свет плененную в нем жестокость. Глупо это или нет, но он накрепко вцепился в эту веру. Только тогда ослабнет давление. Только тогда. Он не был готов к провалу. «Собираем остожогов», — пробормотал Паран. «Мы можем подойти к северным воротам в течение колокола».
«Все 30 с лишним человек», —
проворчал Троц. «Проклятие! Если уж мы так не сможем пристыдить баргастов, чтоб они пошевелились...»
«Ты на это надеешься?»
Паран посмотрел на него. Худ нас всех побери, Троц. Это ты попросил разрешение у Тора. Ты рассчитывал, что 37 воинов самостоятельно отобьют Капостан с бесчувственным магом на буксире? Баргаст прищурился, разглядывая лежавший впереди город, пожал плечами и сказал:
«Быстрого Бена мы оставим здесь, а насчет того, чтобы отбить город, я собираюсь попробовать».
После долгой паузы капитан ухмыльнулся. «Рад слышать». Баргасты из племени Белолицых шли вперед мучительно медленно. Раньше, при путешествии на юго-восток через горные равнины, стихийно возникающие поединки заставляли кланы останавливаться полдюжины раз в день. Наконец, это стало происходить все реже, а когда Хумбрал Тор решил выдать каждому клану отдельное задание в грядущей битве, для подобных задержек и вовсе не осталось возможности. Хотя всех вождей объединяло одно стремление – освободить своих богов, старинная вражда между кланами никуда не делась. «Во всем этом нет нужды, кованый щит. Отсутствие вашего бога меняет все. Конечно, вы понимаете требования к традиционной форме наказания. Простая казнь — не закон устава». То, что роль вождя мастажогов принял на себя Троц, стало некоторым облегчением для Парана. Он ненавидел ответственность командира. Ответственность за благополучие каждого солдата становилась все более тяжким бременем. Оказавшись вторым по званию, капитан ощутил, что оно стало чуть легче. Не намного, но сейчас и этого было достаточно. Менее приятным было то, что Паран лишился роли представителя мастажогов. Теперь на военные советы ходил Троц, а капитан остался неудел. Строго говоря, Паран по-прежнему был командиром мастажогов. Но подразделение превратилось в племя во всем, что касалось Хумбрала Тора и Баргастов, а племена избирали своих вождей. И эта роль выпала Троцу. Мастажоги оставили позади поросшие редким лесом холмы и спустились к болотистым берегам сезонного потока, извилистое русло которого вело к городу. Дым пожаров скрыл звезды на небе, а дожди последних дней размягчили землю под ногами так, что она поглощала все звуки. Оружие и доспехи были туго связаны, и мастажоги шагали во тьме совершенно беззвучно. Паран двигался на три шага позади Троца, который по-прежнему держался за свою роль в старом взводе скворца. Шел первым. Не лучшее место для командира, но подходящее для вождя баргастов. Капитану это не нравилось. Более того, это слишком ясно говорило об упрямстве Троца, его неумении приспосабливаться, не лучшем для военачальника качестве. Паран ощутил невидимое присутствие за плечом. Прикосновение далекого, но знакомого разума. Он скривился. Серебряная лиса становилась сильнее. Она дотягивалась до него уже трижды на этой неделе. Легкое прикосновение сознания, словно касание кончиками пальцев. Капитан спрашивал себя, может ли она видеть то, что видит он, читает ли его мысли. Учитывая, сколько всего он держал в себе, Паран инстинктивно начал избегать ее касаний. Свои тайны он предпочитал хранить при себе. У серебряной лисы не было никакого права их красть, если, конечно, она делала именно это. Даже тактическая необходимость не оправдывала такого поступка в глазах капитана. Прикосновение не исчезало, и он хмурился все сильнее. Если это она. Но вдруг это... Впереди остановился Троц, припал к земле, подняв руку. Дважды подал знак. Паран и ближайший солдат приблизились к Баргасту. Они достигли северной панионской заставы. Лагерь был паршивый. Никакой организации, разбит наспех, да и людей явно не хватало. Дорожки между траншеями, ямами и россыпью потрепанных палаток были завалены мусором. В воздухе стояла вонь из-за неудачно расположенных отхожих мест. Трое мужчин еще некоторое время разглядывали открывшуюся картину, затем вернулись к остальным. Вперед скользнули взводные сержанты. Началось совещание. Штырь, тот самый солдат, который сопровождал Парана, заговорил первым.
«На позициях средняя пехота», — прошептал он. «Два небольших отряда, судя по паре знамен». «Две сотни», — согласился Троц. «Остальные в палатках, больные и раненые». «Я бы сказал, в основном больные», — ответил Штырь. «Судя по запаху дизентерия, эти панионские офицеры куска навоза не стоят.
Больные драться не будут, что бы мы ни делали. Думаю, все остальные в городе.
За воротами,
— проворчал Троц. Паран кивнул. А перед ними множество трупов. Может, тысячи, может, больше. На самих воротах баррикад нет, и стражи я не видел. Самонадеянность победителей.
Надо пробиться через среднюю пехоту, — пробормотал сержант Мураш. Штырь, как у тебя и твоих саперов с маранской взрывчаткой?
Коротышка ухмыльнулся.
«Снова осмелел, а, Мураш?»
Сержант сердито глянул на него.
«Мы же тут воюем, разве нет? Отвечай на вопрос, солдат!»
«У нас ее много. Хотя неплохо было бы иметь парочку таких бомбометов, какие скрипач делает». Паран моргнул, а затем вспомнил огромные арбалеты, которыми скрипач и вал увеличивали дальность руганий. «Может, у вала есть?» — спросил он.
«Он, дурак, его сломал. Нет. Мы забросим парочку руганий, но только для затравки. Сегодня будет шрапнель. От горелок слишком много света. Тогда враги увидят, как нас мало. Шрапнель, пойду соберу парней и девиц».
«Я думал, что ты маг», — пробормотал Паран, когда Штырь направился к стоявшим позади взводам. Тот обернулся.
«Так и есть, капитан, но я еще и сапер. Смертоносное сочетание, а?»